Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, братья и сестры. Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, в эфире Радонежа. Вас всех приветствую. Давно мы с вами друг друга не слышали. С 9 до 10 вечера буду в прямом эфире Радонежа. И, как обычно, буду отвечать на ваши телефонные звонки и на сообщения, отправленные на короткий номер в виде СМС. Рад вас всех приветствовать в преддверии Лазаревой субботы, Вербного воскресения, Дней страстей Христовых и Святой Христовой Пасхи. С вами с 9 до 10 вечера протоиерей Александр Абрамов. Напомню, что можно задавать вопросы мне в прямом эфире Радонежа, позвонив по телефону 959-5939, код Москвы 495, или направив ваш вопрос на короткий номер 5522, после него слово «Вера» и сам вопрос с 9 до 10 вечера. С вами буду я, протоиерей Александр Абрамов. Как и обычно, я хотел бы начать наш разговор с воскресного Евангелия, который мы слышали с вами несколько дней назад, в неделю пятую Великого Поста. Эта неделя называется неделей Марии Египетской. И вот евангельское чтение от апостола Марка. Напомню его вам. «Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Яков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, другую по левую, в славе твоей». Но Иисус ответил им: «Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышав 10, начали негодовать на Якова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами так не будет. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Завершает повествование апостол Марк. Это чтение мы слышали за прошедшей божественной литургии воскресного дня. Я хочу обратить ваше внимание на несколько очень важных моментов этого евангельского чтения. Церковь полагает еще за 2 недели до распятия Христова, до страстных дней, полагает то чтение, в котором Христос обращается к своим последним земным дням. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его, и в третий день воскреснет». И эти слова говорятся по дороге в Иерусалим. А ученики ужасались, и, следуя за ним, были в страхе. И он, по видимости, их в этом страхе не разочаровывает. Он не пытается их успокоить, не пытается им сказать: «Не волнуйтесь, ничего не будет». Он, наоборот, еще более детально рассказывает о том, что ему предстоит. И в последней лишь фразе говорит: «И в третий день воскреснет». И вот неудивительно, что именно это чтение полагается перед днями, перед воскресными днями, прямо предшествующими страстям Христовым. Мы через несколько дней с вами войдем в празднование Лазаревой субботы, а затем и Вербного воскресенья, после чего начнется Страстная неделя. Последний воскресный день, собственно, Великого Поста — это вновь напоминание о страдании Христовом. Для Господа очень важна мысль о том, что сама страсть неотделима от воскресения, что воскресение неотделимо от страстей, что невозможно, говоря языком современным, взять из христианства все то, что нам нравится и легко, и хорошо, и не брать из него то, что нам не нравится и тяжело, и неприятно. Либо вы всецело христианские, либо вы всецело нехристианские. И поэтому Христос не раз и не два напоминает ученикам о том, какой ценой его страдания и воскресение покупаются, какой ценой становится пустым крест Голгофы. Вот второй момент, о котором стоит поговорить, слушая это Евангелие, читая его. Ученики не сконцентрированы на рассказе Христовом. Они не в первый раз слышат то, что он говорит, что Сын Человеческий будет предан первосвященникам и книжникам, и осудят его, и убьют, и в третий день воскреснут. И вот два сына Зеведеева из ближайших учеников Христовых, Яков и Иоанн, обращаются ко Христу со странной просьбой. «Мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим. Дай нам сесть у тебя, одному по правую, а другому по левую руку в славе твоей». Для них важна последняя фраза Христа: «Господи, Господи, ты воскреснешь». Они пропускают, это по-человечески так понятно, рассказ Христов о том, что его ждет в Иерусалиме. Он между входом в Иерусалим и воскресением так многое произойдет, но человеческий ум с трудом это может вместить. И эти повествования ужасные и так страшат человеческое сердце, что они только о воскресении слышат. И сразу просят: «Дай нам сесть по правую, а другому по левую сторону в славе твоей». Они как бы занимают места у еще не созданного трона славы Господней. Христос еще не прошел все это, а они просят оказаться поближе. Тут и вера их простая и искренняя, тут и сердечность их, но и такое непонимание, совсем ясное непонимание, как ужасно все то, чему надлежит совершиться. И Христос задает им очень неясный вопрос. Он говорит, вы не знаете, чего просите. Можете ли вы пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь? Они говорят, да. Но и мы знаем из Писания, будут ученики пить чашу, которую пьет Христос, и это совершится на Тайной вечере? Будут ли они креститься крещением, которым я крещусь? Да. И история их мучений, и страданий, и проповеди подтвердит это. И Христос говорит, верно, чашу, которую я пью, вы будете пить, и крещением, которым я крещусь, вы будете креститься. Но не можете сесть от меня справа и слева, потому что это зависит не от меня, но кому уготовано. Что это означает, кому уготовано? Значит ли это, что... Значит ли это, что все предопределено? Значит ли это, что Христос уже заранее распределил эти места в славе? Православная Церковь не верит в предопределение. Она не верит в такую жесткую заданность. Она верит в то, что все, что делает человек, вносит вклад в его участь, и вера и дела, совершаемые в служении, определяют место человека. Услышав то, что Христос говорит, 10 других учеников из 12 начали негодовать. Почему, кстати, начали негодовать на Якова и Иоанна? А почему это негодование возникает? Им показался этот вопрос странным. Им показалось, что Яков и Иоанн досаждают учителю, что не время об этом спрашивать. Но и в некотором смысле, я думаю, позавидовали тому, что эти люди задали вопрос первыми. И Христос обрывает эту дискуссию. Иисус же, подозвав им, сказал им, «Вы знаете, что почитающийся князьями народов господствует над ними, а вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет быть больше между вами, да будет вам слугой, и кто хочет быть первым, да будет всем рабом». И сейчас мы начнем принимать звонки и продолжим эту тему. И я хочу потом еще нечто вам сказать о завершении этого евангельского отрывка. С вами в эфире Радонежа с 9 до 10 вечера протоиерей Александр Абрамов. Начинаем принимать звонки, которые поступают по телефону прямого эфира 959-5939 или на короткий номер 5522, а за ним слово «Вера». Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, слушаем вас.
Это раба Божия Людмила. Батюшка, у меня мама умерла 1 марта. Вот, 40 дней, ей будет 9 апреля. А так как это страстная неделя и работают многие родственники, можно ли ей сделать... Ну, я не знаю, 40 дней нельзя заранее сделать, например, субботу 4-го.
Ну, типа как вот она. Нет. Если какая-либо дата, 9-й или 40-й день, приходится на страстную неделю или на светлую, обычно все поминовения переносятся на Радоницу, на вторую неделю после Пасхи, вторник второй недели. В любом случае, поминовения за упокойные на страстной неделе совершенно неуместны, потому что мы в эти дни следуем с вами за Христом в его тяжчайшем земном путешествии. А раньше было принято, что и отпевание даже, если человек скончается на Страстной неделе, совершались за ее пределами. Или после Светлой, или в наихудшем случае на Светлой неделе. Поминовение накануне неуместно, тем более, что Лазарева суббота и вербное воскресенье придутся на эти дни, 4 и 5. Поэтому лучше, если такое заупокойное поминовение вы совершите после завершения Светлой недели. Отвечу на следующий звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот можно собороваться, если человек не причащался в этом году и не исповедовался?
В прямом смысле эти таинства не связанные. Так получалось, что отношение к таинству соборования довольно сильно изменилось по сравнению с XIX веком и нашими днями, и в наши дни. Если речь идет о XIX веке и даже первой половине XX, люди считали, как правило, что соборование – это напутствие на смерть. И когда приходил батюшка с предложением человека пособоровать в больницу или домой, или то очень многие, даже из верующих людей, уклонялись. Нет, меня еще рано соборовать, что я же не умираю. И была такая точка зрения, что соборуются люди единожды в жизни, прямо перед кончиной, на одре. Между тем, в самом таинстве, в его чинопоследовании, ничего не говорится о том, что елеоосвящение или соборование предназначено для тех, кто умирает. Напротив, весь смысл молитв соборования, он покаянный. Это просьба о прощении грехов и об отпущении, об исцелении, а также о милости Божией. О милости Божией, которая проявляется в избавлении от недугов душевных и телесных. И из этого следует, что такая помощь Божия и прощение грехов нужно каждому из нас. Сейчас установилась традиция, согласно которой и, условно говоря, здоровые люди, хотя трудно среди нас сейчас найти полностью физически людей здоровых, соборуются хотя бы раз в год, обычно Великим постом. Конечно, странно, когда человек прибегает к одному из таинств, пренебрегая главнейшим. Надо понять, почему он не причащался и не исповедовался все это время. Нет ли за этим какой-то такой уловки, что ли? Вот я болею, вот у меня какие-то есть проблемы, я пособоруюсь и опять оставлю церковь до следующего раза. Вот если это так, если настрой такой, то не пойдет впрок это соборование, потому что это отношение не церковного человека. И отношение как к магическому акту, как к какой-то таблетке, которую мы примем, все станет хорошо. Не станет. Если же человеку легче сначала побывать на соборне, а затем Бог даст поисповедоваться и причаститься, тогда это хорошо. Поэтому в прямом смысле запрета никакого нет, потому что таинства не связаны. И, кстати, неверна мысль, что перед соборами обязательно надо поисповедоваться и причаститься. Нет, совершенно это не так. Но надо разобраться в том, почему происходит так, что человек не соборовался, не исповедовался, не причащался. Это, конечно, задача того священника, где таинство соборования, в храме которого таинство соборования будет проходить. Отвечу на следующий звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка. Это Антонина говорит.
Добрый вечер.
Знаете, у меня вот на прощенное воскресенье умер брат. Вот, и он... он пил всю жизнь, вот, и, ну, он был, как сказать, к церкви он с большим уважением относился, хотя и не ходил, в общем, в церковь, и был патриот большой, вот, но умирал он очень тяжело, долго болел и в мучениях, можно сказать, умирал, вот, но когда он умер, я посмотрела на него, он улыбался, понимаете, я спросила у его дочери, она медицинский работник. Я говорю, Лен, почему он улыбается? Она говорит, да это просто мускулатура там. Но я, вы знаете, я вспомнила, у меня мама на руках умирала. И она она умирала с восторженной улыбкой, понимаете? Она меня уже не слышала, но она смотрела наверх и улыбалась. И я думаю, может быть, Господь простил моего брата, и вот как-то принял его и дал ему какой-то знак, батюшка. Ответьте, пожалуйста.
Танина, мы все, когда наши близкие уходят, молимся о прощении их грехов и отпущении. И церковь в чинопоследовании погребения говорит о тех, кто умер в надежде воскресения и жизни вечной. И эта надежда воскресения и жизни вечной, она может выражаться ведь очень по-разному. Человек при жизни, вот вы сказали, относился с уважением к церкви, хотя и не был внутри церкви. Ведь всегда сама жизнь и последний момент этой жизни, они почти одинаковы по весу. Вот идет жизнь. И она может быть очень долгой, и путанной, и рваной, и очень сложной. А бывает так, что последний момент, какое-то покаянное чувство, ощущение ухода, все перевешивает. Все ставит на свои места совершенно иначе. На место сомнению приходит уверенность в существовании Божьем. И на место озлобления приходит успокоение. И на место какой-то бессмысленности и путанности приходит ясность. И только одно уже нельзя изменить. Времени больше нет. И все то, что не было сделано, уже не будет сделано. Но движение, порыв сердца был очень искренним. И порой за этот порыв, я думаю, Господь может человека простить и благословить. Известен рассказ о человеке некоем умирающем. У него грехов было много, и они были тяжкие. И разные люди за него молились, а раньше была традиция погребать людей открыто. Гроб ставили во дворе дома, и любой мог прийти поплакать у этого гроба, в том числе люди незнакомые. Вот подошел какой-то совсем такой странный человек ко гробу. По всему видно пьяница, и видно ведущий совсем неблагодетельную жизнь. Подошел, перекрестился и сказал: «Господи, да прости ты его!» И вот это его «Господи, прости» со стороны незнакомого человека, оно сыграло решающую роль. Поэтому мне много людей приходилось напутствовать в дорогу в небо. И всегда ты видишь... Вернее, чаще всего ты видишь на лице человека облегчение, ослабу. Ты видишь то, что он уже принадлежит в вечности, а в вечности совсем другие законы. Поэтому, может быть, это дано вам в утешение. Для того, что... Уверен, что не сводится все лишь к мускулатуре. Уверен, что все намного сложнее. И наша с вами задача — вот за вашего брата Бога просить, а Господь так или иначе найдет возможность известить вас о том, каково его состояние. И вы почувствуете, надо молиться, вы почувствуете связь внутреннюю и молитвенную с ним. Это доброе очень чувство. Отвечу на следующий звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, отец Александр. Меня зовут Галина.
Слушаю вас,
Галина.
Мне
уже много лет, я в церковь уже не хожу. И вот почему-то вдруг я заметила, что я не могу ответить на один вопрос. Прошу вас, благословите меня и помогите мне разобраться.
Давайте попробуем.
Значит, вот написано: Бог есть чистый дух. И в то же время, когда Иисус Христос воскрес, и Он говорил ученикам Своим, что Он имеет плоть, кости. Вот как это совместить?
Ну, надо иметь в виду, что плоть Спасителя, надо понимать, что это не та же плоть, как та, что была у него до воскресения Христова. И это плоть, наделенная особыми, обоженными качествами. Так Спаситель мог проходить дверям затворенным, то есть, когда двери были закрыты. Имеется в виду, для него физических препятствий не существовало, и его физическое тело не обладало этими способностями до воскресения и вознесения. Бог в широком смысле, конечно, является Духом. Дух Божий там, где свобода. Это означает, что Бог как таковой не обладает качеством человеческой телесности. Бог воплощается по своей воле, является на землю, приходит к людям, искупает их грехи и возносится на небо. Сын присоединяется к Отцу и Духу. Но мыслить Отца и Духа как тела, конечно, невозможно. Не случайно поэтому, например, Стоглавый собор середины XVI века, собор Русской Православной Церкви, запретил изображать Господа Саваофа в виде древнего старца, потому что изображение Бога Отца, по большому счету, невозможно. Мы знаем, что Христос воплощался, и мы также знаем, что до его воплощения, вы помните символ веры, «Иже от Отца рожденного прежде всех век», а значит, до его воплощения, до его земного Рождества, он был с Отцем и Духом вместе и, конечно, не был в теле человеческом. Вот об этом идет речь, и поэтому противоречия, я думаю, здесь нет. Отвечу на следующий звонок. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Батюшка, скажите, пожалуйста, батюшка, вот я читаю утреннее правило, когда, и поминаю всех по списку, всех родственников своих, ну и многих знакомых, и о здравии, и о покаянии. А вот на Страстной Седмице о покаянии можно читать или нет? Вы сказали, что нельзя в церкви, а дома, келейно.
Я сказал, что не совершаются заупокойные поминовения богослужебные в церкви. И это так и есть, и вы знаете, что Великий пост вообще вносит очень много богослужебных изменений. Так, например, в церкви не читаются акафисты, за исключением богослужений страстей Христовых, так называемых пассий, которые обычно совершаются в воскресные дни. А что касается нашей домашней молитвы, видите, здесь не очень удачное слово «читать». Я бы употребил слово «молиться». Можно ли молиться за своих живущих или усопших? Конечно, можно. Это то же самое, как можно ли Великим постом дышать. Ну, конечно, да, и ничего в этом смысле не меняется. И любое поминовение приносит пользу, и даже если оно совершается Великим постом. Великий пост – это же не время, когда мы отменяем любую молитву. Это время изменения богослужебного уклада, который позволяет молящимся более строго относиться к себе. Вот, собственно, и все. Получили СМС-сообщение. Батюшка Александр, здравствуйте, рада вас слышать. Спасибо вам за вашу передачу. Любовь из Орла. Любовь, видите, давно не слышались. Благодарен вам за ваше внимание ко мне недостойному. Отвечу на следующий звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка. У меня такой вопрос. Вот, если знаете, Федор Конюхов, великий наш русский путешественник, и сейчас готовится Великим постом совершить на воздушном шаре тоже путешествие вокруг света. И вот как вы к этому относитесь?
Спасибо. Отношусь следующим образом. Насколько мне известно, отец Федор Конюхов также является священником. На мой взгляд, священнику лучше Великим постом, чем на воздушном шаре над небом носиться, бывать в храме, потому что иначе может быть какое-то Божие неблагословение. Мне представляется, что вообще это касается всего нашего периода Великого поста. Вот есть целая такая история, которая происходит с людьми. Я из года в год ее наблюдаю. Так в шутку я ее называю «охота к перемене мест». Как только наступает Великий пост, приходят люди за разного рода благословениями. Причем под благословением они, конечно, понимают не настоящее благословение, а разрешение на уже сделанную вещь. Вот, батюшка, у нас билеты в пансионат, нам надо поехать, причем непременно на первой или на страстной неделе. Говоришь, это не очень хорошо, но билеты уже взяты. Ну, тогда при чем здесь благословение? Вы не за благословением пришли, а чтобы известить, и чтобы священник рукой вас крестообразно благословил и сказал, ну, езжай, а что священнику еще остается сделать? Вот удалось достать билеты в театр. Почему-то опять на первую страстную неделю. Вот приглашают в гости. И число таких примеров очень и очень велико. Вот эта охота к перемене мест такая одолевает именно Великим постом, когда церковь призывает, оставьте всякое земное попечение, но будьте вы в храме. Великий пост – это десятина человеческого года, это десятина нашего времени, которую мы можем так или иначе посвятить Христу. Так или иначе. А посвятить Христу очень-очень просто. Делай добрые дела, бывай в храме, молись, исповедуйся, причащайся, очищай душу. Потому что потом тебя захватит волна каждодневных забот. Она и так-то нас одолевает, но давайте сейчас ее отодвинем. Очень важно, из года в год об этом говорю, и, слава Богу, по своему храму сужу, бываю услышан. Если есть возможность, возьмите дни за свой счет. Не работайте на страстной неделе. Уж подавно в четверг, пятницу и субботу. Не пойдет это все впрок. Отмените всякие вылеты, поездки, встречи с друзьями, знакомыми, посещение театров. Но не Божье это дело в это время. Не Божье это дело в это время. Не начинайте никаких новых бизнесов. Не устраивайте детей в школы и детские сады. Не пойдет это впрок. Хотя бы чуть-чуть времени посвятить Богу, не играя. А потому что все время происходит какая-то игра. Ну, я же и так Господа люблю. Я вот в воскресенье была на службе, я тогда-то соборовался. Да при чем же здесь это? Что же мы все с Богом-то торгуемся? Побудьте за службами, возьмите текст, распечатайте его, посмотрите заранее. Будьте к службе готовы и собраны. И вот это пойдет впрок. Отвечу на следующий звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка Александр.
Здравствуйте.
Разрешите, пожалуйста, мое недоумение. Можно ли мне на Страстной Седмице во вторник Благовещения мне назначили гастроскопию? Может быть, перенести куда-то ее? Как вы считаете?
Ну вот, собственно, я в ответе на предыдущий вопрос, мне кажется, уже свою позицию пояснил. Если эта вещь не срочная, и она не связана с каким-то обострением и не продиктована немедленными медицинскими показаниями, я бы, если можно, это перенес. Пословица вам известна про праздник Благовещения. Девка косы не вьет, птиц гнезда не устраивает, потому что праздник Благовещения – это день, когда все человечество сконцентрировано на радостном событии, извещение о предстоящем Боговоплощении. Ну, как здесь можно еще чем-то заниматься? Понятно, если речь идет о каких-то совсем срочных вещах, но тогда никто и спрашивать не будет, это естественно. Если это вещи плановые, все надо переносить, с моей точки зрения. Следующий звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, отец Александр. Подскажите, пожалуйста, девочка маленькая, 9,5 месяцев, сделали операцию на головном мозге, кормит ее через трубочку. У нас же есть артос. Как можно вот ей давать и с молитвой, или как? Конечно, все молимся. Как вот помочь вот так святыньку принять?
Никак. Артос, он твердый, и если ее кормят через зонд, то через зонд давать что-либо твердое нельзя. поэтому придется от этого воздержаться. У меня была такая ситуация, когда я крестил маленького, когда я крестил младенца умирающего. И он был подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких и искусственного вскармливания. И у него все питательные вещества поступали через зонды или через катетеры в вену. И вот встал вопрос. Мы его крестили. Встал вопрос, а можно ли его причастить? Нельзя. Нельзя. Он не может, ну, не может принять частицу, это ладно, можно было бы причастить его кровью Христовой, но как ее преподать? Мы же не можем ее как лекарство пустить через эти катетеры и зонды. В таких случаях оставляется все на волю Божию, и верим, что Господь сам управляет такой ситуацией. Отвечу на следующий звонок. Здравствуйте.
Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер.
Спасибо вам за проповеди и беседы. Это Владимир, Москва. Рад вас опять слышать в нашем эфире.
Спасибо,
слава
Владимир.
Господу за все. Отец Александр, позвольте, у меня три вопроса. Вот первый вопрос. На Страстной неделе от понедельника до пятницы, ну, в домашних молитвах читаю акафисты. Их пускать, да, нужно?
Лучше опустить.
Ага, все. Я потому что и преподобному, и Иоанну Богослову, значит, я пропускаю. Второй вопрос. Вот в магазин зашел. Ну, я не знаю, как это, искушение или это не искушение, а купил сладости. Восточная пахлава такая есть, вкусное десертное блюдо. Она постная, я ее вкусил. Вот вообще, вот такие вот десертные в пост великие вообще можно вкушать, или все-таки это тоже надо употреблять?
Не пугайтесь этого, это все в порядке.
Все понятно. И третий вопрос. Вот скажите, я работаю, ну, в службе безопасности, скажем так, и у меня суточная работа. До 10 числа, до 10 пятницы Страстной, я работаю в другом месте, я, естественно, если Господь меня разрешит, помилует меня, я буду ходить на богослужение. В субботу и воскресенье я работаю суточно. У нас есть телевидение, такой прекрасный телеканал, как «Спас и Союз», наши православные. Я буду смотреть богослужение по телевизору. Менится же это, так скажем, моя литургия, ну, пускай даже, что ли, скажем так, вот, через такой интервал, как телевидение, что ли. Потому что не смогу никак поменяться, скажем так.
Понятно. Ну, естественно, знаете, как говорили, за неимением гербовой пишут на простой. Если возможности поменяться никакой нет, то что тут поделаешь? Но ведь самое главное в нашем случае – это евхаристическое участие в богослужении. Причаститься-то вы с помощью каналов «Спас и Союз» никак не сможете. И понятно, что к этому надо относиться как к вынужденной замене, а и уж ясное дело, не как к своему какому-то подвигу. В последнее время вообще распространилась такая удивительная вещь. Некоторые люди говорят, я на службу не пойду, я буду смотреть трансляцию, например, из Храма Христа Спасителя, там дают пояснения и так далее. Это все очень важно, и это неплохо. Вопрос только в том, а причащаться-то вы будете тоже через телетрансляцию? А праздник Святой Пасхи, мы слышим огласительное слово Иоанна Златоуста, и в нем говорится, каждый, кто пришел, трудившийся или с первого часа, или пришедший в час одиннадцатый, все насладитесь божественной трапезой. И это наиболее уместное время, конечно, когда вся община, все, кто считает себя православными христианами, собираются в храмах, чтобы разделить радость воскресения Христова и принять святые тайны. Поэтому, если есть минимальная возможность, старайтесь в этот день пойти и причаститься. Во многих храмах, это касается тех людей, у кого малые дети, или, например, напротив, пожилые люди, которые не могут добраться обратно, всегда есть поздние литургии. Всегда есть поздние литургии, которые совершаются обычно в день Пасхи с утра, и всегда есть возможность приехать, есть возможность причаститься, не опасаясь за детей, не опасаясь, что метро закроется. Поэтому призываю всех в Пасху быть в храме. Потом нам будут говорить те, кто и церковь не любит, и хочет ей не добра. Вот посмотрите, в храмах в Москве в пасхальные дни было 270 тысяч человек. А сколько в Москве православных? А мы чего будем говорить? Мы по телевизору смотрели. А 270 тысяч человек в 15-миллионном городе – это, конечно, плохо очень. Надо быть в храме. Отвечу на следующий звонок. Здравствуйте.
Алло.
Да, слушаю вас.
Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте.
Будьте любезны, подскажите мне, пожалуйста, вот у меня мама умерла уже, ну, 4 года скоро будет, и я каждые 40 дней заказываю 40-уста упокоения ее. Скажите, вот у меня, вот я заказывала 7 марта, и 40-уст заканчивается 15 апреля. Это, получается, пасхальная неделя. Я могу только на Радуницу заказать, или вот 16 апреля я могу еще заказать и 40-уст упокоения?
Ну, мне, признаться, не очень понятно, почему вы так делаете каждые 40 дней. Как бы перезаказываете, не проще ли попросить совершить годичное поминовение, тогда не будет вставать этих вопросов. В церкви знают, когда поминовение усопших разрешается, когда оно не разрешается. В любом случае, обычно ни на страстной, ни на светлой неделе помина усопших нет, и поэтому вы должны тогда, наверное, если вы будете придерживаться вот этой своей тактики 40-устов, иметь дело с 40-устом после светлой недели. Отвечу на следующий звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, батюшка, пожалуйста, вот я хожу в храм, ну, конечно, вот воскресенье, там, как могу. Скажите, пожалуйста, вот можно верный воскресенье причаститься и Благовещение? Потом, например, четверг, там можно вот эти не так часто причащаться или нельзя?
Я скажу вам, как принято, как вот мы благословляем в нашем храме, и как, я знаю, во многих и многих других храмах делают. Надо вот в эти важнейшие дни церковной жизни, нужно, да вообще на самом деле по возможности и в другие тоже, но тут особенно, надо стараться причащаться за каждой службой, на которой вы присутствуете. А это означает, если мы говорим с вами о вербном воскресенье, само вербное, затем литургия преждеосвященных даров в понедельник, если вы на ней будете, полная литургия Анна Златоуста в праздник Благовещения, последняя преждеосвященная литургия в среду, литургия в Великий четверг, литургия в Великую субботу и, конечно, на Пасху. И в тех случаях, когда мы, например, знаем, и это очень принято, когда мы знаем верующих людей, которые приходят исповедоваться, мы в вербное воскресенье даем благословение причащаться за всеми службами, которые человек для себя изберет до праздника Пасхи включительно, уже без особой исповеди, если человек не чувствует на сердце тяжелого, нераскаянного греха. Вот я думаю, что так. И слова Спасителя – когда устанавливается Евхаристия, «Примите, едите, сие есть тело мое, пийте от нее все». Это обращение ко всем. Как вот так? В храме стоит 50 человек, например, причащаются трое. А что делают остальные 47? Участвуют, но участие подразумевает причастие. Отвечу на следующий звонок. Здравствуйте.
Отец Александр.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Ирина из Москвы.
Слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, батюшка, в каких случаях необходима генеральная исповедь?
Я не знаю, что такое генеральная исповедь, признаюсь вам. Многие люди говорят, вот, можно я к вам приду с генеральной исповедью? Я, насколько понимаю, генеральная исповедь, такого понятия в церковном словаре нет. Я так понимаю, что генеральной исповедью люди называют исповедь за всю жизнь. Хочу обратить ваше внимание на то, что грехи, раскаянные и исповеданные, вновь исповедоваться не должны, если вы к ним не возвращались, потому что они прощены. И поэтому Но разумно было бы, конечно, покаяться за все обстоятельства своей жизни, если вы чувствуете приближение кончины, например. Или если вас одолевают тяжкие недуги. Или если, не дай бог, вы что-то такое очень-очень серьезное совершили, и это серьезное повлекло за собой цепочку дурных воспоминаний и дурных действий. Во всяком случае, по-хорошему говоря, любая исповедь должна быть как последняя. И в этом смысле любая исповедь должна являться генеральной. А мы просто приходим чаще всего и говорим, ну, как всегда, вот раздражением, злобой согрешил. Так это и не исповедь никакая, это как анализы мы сдаем. Галочки какие-то поставили, а при чем здесь исповедь? Исповедь – это чувство раскаяния, исповедь – это чувство необходимости получить Божье прощение, восстановить Божье доверие. Отвечу на следующий звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер. С Пасхом великим.
И вас также.
Спасибо. Спасибо Бог.
Отойдите чуть-чуть от радиоприемника, потому что...
Я далеко от него.
Хорошо,
далеко,
хорошо.
Совсем далеко. Скажите, вот я слышал, вот говорил о профессоре богословии известный. Он приводил такую цитату Иоанна Златоустова, что причащаться надо не часто и не редко. И не в праздник. Вот, объясните вот эту вот, как бы, цитату, что как бы Златоуст никогда не давал, якобы, праздники причащаться.
Насчет того, чтобы он говорил не в праздник, а у христиан каждая Евхаристия связана с праздником. День памяти того или иного святого, день памяти того или иного события. Любая Евхаристия, любая литургия – это всегда праздник. Поэтому Иоанн Златоуст сказать, что не в праздник, просто не мог. А не редко и не часто, а ведь частота или редость – это каждый определяет. Для кого-то один раз в год – это очень часто, а для кого-то каждую неделю – не очень часто. Вот когда святитель Игнатий Брянчанинов еще не был святителем, а был Дмитрием Брянчаниновым, он ходил в храм каждое воскресенье. И тогда было очень жесткое отношение в дореволюционное время к ходящим в храм часто. И тамошний священник его прогонял, говорит, что ты так часто ходишь. А если теперь нам сказать, не ходите в воскресенье каждое, ну, это дикость, как же не ходить, мы без этого прожить не можем. Вот так. Поэтому надо выбирать вместе с духовником по сердцу ту или иную частоту причащения, но общая практика сейчас такая, что, по крайней мере, не реже, раза в месяц. Я думаю, что это уж совсем такой минимум, без которого протянуть очень трудно. Следующий звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, отец Александр. Скажите, пожалуйста, вот как понять сущность вот нашего спасения через воскресение Христова? Как-то вот, чтобы это было как бы понятно до конца? Или это нельзя понять до конца? Через, может быть, обожествление какой-то телесной природы нашей? Вот как вот понять, что мы
спасаемся? Спасибо. За пару-тройку минут я, конечно, не скажу вам. Потому что это содержание всего богословия православного. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Воскресение Христово, и в тропарях об этом говорится, Христос воскресает, да с собою вся совоскресит. И это означает, что через совоскресение падшего человечества прощается ему его грех, и человечество восстает в задуманном Богом виде. Таком, который и был по образу и по подобию. Таком, которое уже не зависит от греха. Грех умерщвлен, грех потреблен. Он не имеет над человечеством власти. И человечество, торжествуя, входит в Царствие Небесное. Естественно, здесь идет речь и о божении, и это смысл существования христианина в мире, спасения, и, стало быть, обожение. Невозможные вне воскресения Христова. Затем, конечно, более подробно как-нибудь будем иметь возможность об этом говорить, потому что это не вопрос одной минуты. Батюшка, а как же чтение канонов, если всю седмицу можно причащаться? А я не сказал, что не нужно читать каноны. Я сказал, ну, во-первых, не всю седмицу, там не положены литургии в Великую Пятницу, например. А что касается чтения правил ко святому причащению, то его надо читать. В ряде случаев, наверное, и многие духовники так делают, когда вы постоянно участвуете в богослужении, наверное, можно это правило как-то видоизменить, например, до чтения молитв ко святому причащению. Но такие вещи надо обсуждать с духовником, у которого вы исповедуетесь. Отвечу на следующий звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка. Извините, пожалуйста, у меня такой вопрос. У меня сын тяжело болен. Он неизлечимую болезнь, аутоиммунное заболевание, ревматоидный артрит. Разрушаются вот косточки, суставы у него, и системные заболевания, и органы. Его благословили вот пить, запивать лекарства святой водой. Скажите, а в течение дня можно?
Ну, конечно, ну, естественно, да. Да, бесспорно. Довольно много мне вопросов относительно... В храм они приходили относительно того, как мы будем служить в дни Страстной недели, какие особенности будут в храме. Но вы знаете, что храм преподобного Сергия в Крапивниках имеет особое такое благословение. Мы имеем крест, чудотворный киевский крест святейшего патриарха Никона, точную копию креста Господня. И ясно, что Страстная неделя проходит под сенью этого креста. И мы особенным образом благословлены, потому что все крестные службы, все страстные службы у креста Господня проходят. Это чудотворная святыня, великая святыня 17 века, существующая в нашей стране, которая обладает огромной великой благодатной силой. А мы будем совершать в предстоящий четверг последнее соборование Великого Поста в 6 часов. Важно, конечно, что есть возможность спокойно, тихо помолиться и принять таинство соборования в последний раз перед началом Страстной недели. Всеночное бдение под вербное воскресенье совершим в 5 часов вечера, и в самый день вербного воскресенья божественную литургию в 9:30, исповедуем с 8:30. На Страстной совершаем все уставные богослужения. Литургию прежде освященных даров в понедельник и в среду в 7:30 утра, в понедельник вечером всеночный под праздник Благовещения в 6 часов вечера. Все вечерние богослужения будут начинаться в 6. В самый праздник Благовещения мы совершим божественную литургию в 8, и уже который год возобновляем старую московскую традицию выпускать на волю голубей в Москве центром, где голубей брали и затем выпускали, была Трубная площадь, находящаяся совсем рядом с нами. Вот пойдем на эту площадь, будем после божественной литургии праздника Благовещения выпускать на свободу голубей. Вечером во вторник и вечером в среду уставные богослужения Великого Поста в 6 часов вечера. В среду последняя литургия прежде освященных даров в 7:30 утра. Литургия Великого Четверга будет совершена в 8 часов утра в четверг, и чтение Страстных Евангелий в 6 вечера. В Великую Пятницу царские часы в 8, в 2 часа вынос плащаницы и в 6 часов ее погребения. В 7 утра в Великую Субботу Божественной Литургии, до вечера освящаем куличи и Пасхи, на саму Пасху в полночь пасхальной заутренней, первая божественная литургия, и в 10 утра вторая божественная литургия. Те из вас, кто хотел бы особенным образом у креста помолиться в дни страстей Господних, услышать чтение Страстных Евангелий у этой святыни, пожалуйста, милости просим. Вы можете уточнить расписание по телефону 495-623-4780, и адрес наш Крапивинский переулок, дом 4. Теперь, слава Богу, от метро Трубной установлены указатели, как к нам пройти. Я думаю, что вы не потеряетесь. Отвечу на еще один звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, отец Александр.
Слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, если причащаться, наверное, в воскресенье, можно ли кушать икру накануне в Лазареву субботу или не следует?
Почему вы употребляете слово «вкушать»? Вы же обычной речи не говорите «вкушать», вы говорите «есть», правильно? Вот есть икру, надо так, как написано в уставе. Если написано в Лазареву субботу есть икру, то можно ее есть, и на следующий день можно спокойно причащаться. Добрый день, батюшка, помолитесь, пожалуйста, за болящего младенца Матфея. Завтра в 10 утра назначили операцию, опухоль около сердца, будут удалять ему 2,5 года. Господи, помоги болящему младенцу Матфея и исцели его. Прошу молитвенно помянуть о здравии рабов Божьих Александра и Григория. Господи, помоги. Мы приближаемся с вами к завершению нашей передачи. Я благодарен вам всем за звонки. Мы сейчас помолимся с вами, те, кто нуждается в этом молитвенном заступлении. Тяжкоболящие Елизаветы, болящие Зинаиды, болящие Натальи, болящего Александра, Валентины, болящие Юлии, болящие Юлии, Натальи, Евгения, болящие Ларисы, болящего Алексея, Игоря, Дионисия, Владимира, Тамары, болящего Александра, Нины, болящей Татьяны, болящего Петра, болящего Андрея, Валентины, Татьяны, болящей Марии, болящего Виктора, болящего Виктора, болящая от раковицы Аполлинарии, Галины Сачады, болящей Татьяны, болящей Анны, болящей Антонины, болящей Антонины, болящей Таисии, болящего Александра, болящей Елены, тяжкоболящей Веры, болящей Марии, болящего Иоанна, болящего Владимира, болящей Марины, Виктора Сачады и о упокоении рабов Божьих протоиерей Бориса, матушки Веры, протоиерей Виктора, новоприставленные Валентины, Фатини и Сергия, Владимира, Татьяны, Дмитрия, Павла, Александра, Владимира, Станислава, Евдокии, Якова, Николая, Варвары, Семёна, Варвары, Игоря, Игоря. И, наверное, отвечу на самый последний звонок сегодня. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите.
Батюшка, у меня такой вопрос к вам. Есть грех к смерти. И Христос говорит, что если оскорбишь Господа, тебе простится. А если на Духа Святого, то будет проклятие. Я считаю, ну так я понимаю, что это и есть грех к смерти. То есть люди, которые не служат Святому Духу, а служат, например, каким-то колдунам, ходят и вот этому нечистому
ясно,
духу.
Ясно, спасибо. Грех смерти – это хула на Духа Святого. Хула на Духа Святого, проявляющаяся разнообразным образом, в частности, через богохульство, и есть грех к смерти. Я прощаюсь с вами, я благодарен всем вам за вопросы, за наше сегодняшнее общение. Желаю вам мирно пройти оставшееся поприще Великого Поста, порадоваться с детьми, кричащими «Осанна», входящему в Иерусалим Христу, сострадать нашему Спасителю и соплакать вместе с учениками в страсти Христовы и в мире и счастье сердца встретить Пасху. Хранит вас Господь. Всего хорошего. С вами был протоиерей Александр Абрамов.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.